Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единым сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного. Продолжаем наше чтение. Вот если есть возможность хоть немножко почитать, услышать, поразмышлять, я думаю, все мы пользу получим. И я, и вы, надеюсь. Сразу вот я открыл, здесь замечательная книга, знают, «Носители духа». Потрясающее наставление о духовной жизни. Сейчас читаем святителя Игнатия Бенчанинова. «Оскорбление других должно переносить равнодушно и приучаться к такому расположению духа, как бы оскорбления их относились не к нам, а к кому-либо из лиц чуждых нам». Вот попробуй научиться так, чтобы это такое расположение духа, что это оскорбление, чтобы нас не касались. «Любовь имейте и мир со всеми и оскорбляющими вас, без чего невозможно иметь духовного преуспеяния. Воздайте славословие Богу за все случившееся и предайте себе воле Божией». Игумен Никон, прошу вас всех, потерпите обиду, коризны, несправедливости людские. Понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного. Если духовник или вообще посторонний человек обвинит нас во грехах, то не оправдываться нам надо, а умолять Господа, чтобы Он открыл нам наши грехи, дал покаяться в них до прихода смерти и получить здесь, на земле, прощение. Я недавно Паисия Святогорца читал. Удивительно, вот, как он трудился, как он, так сказать, за других трудился, как это все этим людям пользовались, никого не осудил, никого. Это потрясающе совершенно, понимаете? Просто кто бы так смог? Ну, я понимаю, мирские, они, так сказать, по мирским понятиям живут, как удобно так делают, это понятно, да. И что их осуждать? У них мирское устроение. Вот. А отец Паисий был, когда в армии был, строение уже духовного, понимаете? И он все делал, сказать, все делал за всех, можно сказать. Знаете, когда человек прожил жизнь, он имеет право в конце поделиться своим опытом, рассказать не о себе, а, то есть, так сказать, о поступках, которые он совершал не для гордости, не для превозношения, не такой, не о том, чтобы сказали, вот какой он, какой, показать, какой он был замечательный, а в назидание нам. И старцы имеют на это право. Более того, это слово бесценно, потому что если ты увидишь высоту поступков вот наших святых людей, соизмеришь там свои дела, понимаешь, и увидишь, что твои дела ничтожны перед этой высотой. Терпи все упреки и ругань, и клевету, правильные и неправильные, ибо они полезны, очищают душу от грехов и содействуют росту смирения, если не будешь возражать. Говори, как разбойник, достойное по делам нашим приемлем. Помяни имя Господи во Царстве Твоем. Обратите внимание, терпи все упреки, ругань и клевету, правильные, то есть заслуженные, и неправильные, и незаслуженные. Ибо они полезны. Как очистить нашу душу? Да как? Ну, как очистить сковородку от грязи, понимаете? Взять наждачную бумагу или что-нибудь такое металлическое и потрудиться, очистить. Вот. Потрудиться немало, это большой труд. Мне приходилось казаны чистить вот, в лагерях детских. Да. Я знаю, что это огромный труд, понимаете? Вот. И усилий там, и так далее. Но зато, когда ты очистишь, такое удовлетворение, которое на всю жизнь почему-то запоминается. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях с ближними. Хотя бы ты была и невиновна. Наверное, монахиням, наверное, уже оформлял еще и монахинь. Говори себе так. За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила. Вот интересно. Хороший ведь совет, понимаете? Ведь мы всегда сталкиваемся, всегда какие-то неудовольствия какие-то, мелкие, особенно мелкие задевают, значит, понимаешь, вроде, так сказать, крупные, понятно, там уже как бы ты понимаешь. А вот мелкие, они очень коварные, их почти не замечаешь. Но вот раздражился, и все, и мир потерял. Чуть-чуть, из-за мелочи, из-за мелочи. У нас алтарник есть в этом, у нас в храме. Ну, такой, батюшка его взял, ну, немощный человек, не называю имени. Больной, немножко болященький, да, есть такое дело, конечно. Это все представители знают, и настоятели знают. И вот как настоятель смиряется, я потрясён, понимаете. Вначале он меня раздражал, думаю, вот его нет, мне легче на службе служить. А потом, значит, вижу настоятель, как поступает, понимаете. Он терпеливо, все терпение его. Во-первых, он ему какие-то даже деньги платит. Ну, нефть, человек нигде не может устроиться, он же понимает, что его нигде не возьмут. Я так терпеливо, он ошибается, 10-й, 20-й раз терпеливо все рассказывает. Это я вообще посмотрел на моего настоятеля, хотя он моложе меня, так сказать, возраста моего старшего сына. Посмотрел и все, вразумился, и успокоился, понимаете. Все тише, 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 тише. Вот. И уже он меня почти не раздражает. А если раздражает, ну, уже незначительно, уже я с этим могу справиться. Вот. Причем не только меня, других алтарников, понимаете. Вот. Ну, что сделаешь? Что сделаешь? Это невероятно, что батюшка взял такого немощного человека в алтарь. И это урок всем, можно сказать, всему храму. Уже все понимают, видят, и что происходит. А самое главное, это, знаете что, это такое ощущение, что он находится как бы у нас в алтаре, как в больнице. И потихонечку, потихонечку, потихонечку улучшается, улучшается, выздоравливает. Это же бесценно. Ну вот, такие дела. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Плотской человек. Вы знаете, я недавно Паисия читал, мне поразительно. Вот он жил как, ну, жертвенная такая у него любовь была, да? Интересно, как люди к этим относились, понимаете? Мирские люди просто пользовались. Как будто это, ну, вот, ну, так сказать, не то, что дурачок, но вот, ну, вот такой юродивый такой, понимаете? Там надо, так сказать, уйти куда-то на гулянку, да? Он, значит, начинает придумывать какую-то причину там, или, так сказать, брат приехал, с кем-то встретиться надо, с братом, вот. Может, там с девчонкой встречаться, неважно, короче, куда он пошел, может, с друзьями, откуда я знаю. Вот. Но дело не в этом, дело в том, что Паисий все это понимал. Он понимал и смирялся, то есть не укорял, ни замечаний не делал, а просто попросили, всегда делал. Это, мне это тоже потрясает, понимаете. Вот, это еще не будучи монахом, он уже поступал как монах. Но это же замечательно. Как это высоко. А мы должны у них учиться во всем. И, конечно, опять нет цены тому, если человек попадает в такие условия, где есть добрый пример, как вот настоятель, который я сейчас что говорил, понимаете, одно дело там почитать, другое дело увидеть, как это у другого получается. Это бесценно. Научитесь молиться и терпеть все, как терпел Господь Иисус Христос. Уж если над ним надругались и распяли, то что же нам ждать какой-то справедливости? Нет ее на земле и не будет. Правда истина, распятая на кресте, кругом ложь, обман, эгоизм, предательство. Это пишет игумен Никон. У нас пример один должен быть – Иисус Христос. Безгрешный. Если над ним надругались и распяли, награду такое человечество дало Сыну Божию, да? Так что же нам ждать какой-то справедливости от этого мира? Мирской человек, у него другие понятия. И о справедливости, и о любви, и о терпении, и все, все другое, понимаете? Есть человек, часто, сказать, духовно как-то растет, возрастает. Если он растет, то для него это все понятно. Вот, что мирское сознание и сознание противоположное мирскому, да, духовное сознание, или сознание верующего, какое он должен быть, оно совершенно разнится. И отношение ко всем явлениям, негативным явлениям, они все совершенно иначе, чем в миру. Вот, должно быть, во всяком случае. И опять-таки, святые отцы всегда, как самый высокий пример, указывают на Сына Божьего, который потерял невероятные мучения, невероятные надругательства, понимаете, за нас всех, как бы потерпел за нас всех, которые нам непостижимы. Обязательно прости всем обидчикам, действительным, а тем более мнимым. Все, кто тебя обижал, делали для тебя доброе дело. Они твои благодетели, а кто хвалил, те льстецы. Видите, любая похвала, она особенно такая явная похвала, наверное, да, вот она разрушительна вообще, да, а созидательна – это вот обиды, и как ты к этому относишься, к этим обидам. Они, оказывается, благодетели, те, кто тебя обижают. Вот так пишет об этом игумен Никон. Благодетели. А если мы относимся к обидчикам как к благодетелям, значит, мы на правильном пути, наверное, понимаете? Так можно и хоть немножко смирения, чтобы у нас прибавилось. Вот. Может, сразу, конечно, тяжело, и по своему опыту, вот я и святых отцов читаю тоже. Первое движение, конечно, часто бывает просто человеческое, ну, просто естественное, да? Обида там, обидное слово там, или несправедливое и так далее. А когда ты успокаиваешься и вспоминаешь и святых отцов, или подвиг Иисуса Христа, вот, пережившего все обиды и мучения, да, их как-то раз исправляешься. Исправляешься – это маленький твой шажок вот в эту сторону. То есть это христианский поступок. Он незначительный, но шаг за шагом у тебя становится это уже привычкой, понимаете? Найти свою вину, часть своей вины. Во всяком случае, не обидеться, не ответить обидой на обиду. Вот. Потому что все-таки чем христианин отличается? Именно этим. Мирской человек, он как? Он, как правило, вот его обидели, он, значит, и как-то разжигается это, еще увеличивает это в своем сознании, потом как мечтает как отомстить, как бы ответить как, или словом, или делом. Мы, люди верующие, должны делать совершенно противоположное, понимаете? Пусть мы не сразу не можем, так сказать, смириться, и нам обидно там, и так далее, но когда мы должны проделать внутреннюю работу. Чем быстрее, тем лучше, чтобы не затягивать. Можно увлечься этой обидой, так сказать, до вечера дуться, вот, и она разъедать будет душу, как кислота. Всем нам необходимо понемногу, а кому и много, болеть. Вот это интересно. Необходимо также, чтобы кто-либо и оскорблял нас, но не без всякого основания, а так, чтобы скрывался хотя бы и преувеличенно какой-либо недостаток. Говорю не из теории, а на себе испытал не раз благотворность этого, совершенно убежденно говорю, что оскорбители – наши лучшие учителя. Вот, видите, вот у нас учителя. Господь посылает нам этих учителей, вот, поэтому игумен Никин пишет, обязательно прости всем обидчикам, действительным, а тем более мнимым. Все, кто тебя обижал, делали для тебя доброе дело. Они твои благодетели, а кто хвалил – те льстецы. Любая лесть, любая похвала, кто ее может потерпеть? Она нам вредит, несомненно. Поэтому люди премудрые убегали от похвалы. Люди духовные, они бежали от нее. Вот. И нам нужно нам это, научиться этому необходимо. Для того, чтобы, как духовник мой говорил покойный, если прошел год, и у тебя смирение не прибавилось, год прошел зря. Я запомнил это на всю жизнь. Вот делюсь с вами. Это как для меня как формула христианской жизни. Представляете, какой образ потрясающий. Год прошел, и ты чувствуешь, ничуть не смирился. Вот вчера ты не мог перенести эту обиду, а сегодня ты ее переносишь. Вот. И чуть-чуть, значит, смирение хоть немножко стало увеличиваться. Понимаете, в том году ты не смог это сделать, а в этом году смог это сделать. Ну, так скажем, грубо говоря, понимаете? Или вчера ты не мог это сделать, сегодня сделал. Тогда, если это все укоренится и будет станет привычкой, и тогда вот появится то смирение, о котором говорили святые отцы. А дальше продолжает Никон. Мы не можем этого похвалы выносить никто. Слишком мы все испорчены. Если мы осуждаем других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения. Святые подвижники искренне благодарили тех, кто обижал и оскорблял их, так как терпением обид они учились смирению. Видите, благодарили тех, кто обижал и оскорблял их, так как терпением обид они учились смирению. Они понимали это. Они понимали это. Понимаем ли мы это мы? Вот вопрос в чем. Ну, кто так смотрит на свое сердце и на себя внимательно, я думаю, что он увидит, что далеко нам до этих святых подвижников, которые искренне благодарили тех, кто их обижал и оскорблял. Все домашние, и у вас тоже, мало стесняются в общении друг с другом и всегда укажут недостатки и грехи, и не только укажут, но и поругают и тому подобное. Если принять в руководство выше написанное, то нужно чрезвычайно ценить эту школу, благодарить своих бесплатных учителей, не роптать, опознавать себя и через это научиться смирению. Знаю одного человека, который все делает за жену и за себя. В общем, все тянет весь воз в семье. Они там много детей. Видимо, он стал, ну, как бы, помудрел, наверное. Мудреть стал, да. И все стал переносить, понял, почему это, представляете, хотя, а продолжая, все эта жизнь продолжается, она не умека, вот, она глубоко верующий человек, кстати, ну, и вздорная, и я был в семье, там, как провожают детей, значит, ор стоит, пока поют школу, все будоражены, я был не один раз, я удивлялся. А человек сам по себе, ну, характер такой, понимаете, ну, что сделаешь? И вот со временем уже не ропщит, а просто тянет свой воз. Вот. Часто видишь в храме, вот, в храме вообще в социальной жизни, когда бывают гармоничные семьи, понимаете, и он, и она тянут свой воз, там, одни другому помогают. Ну, и часто бывает, когда вот подобное, понимаете, когда или он, или она, бывает так наоборот, женщина все тянет, и такое бывает. Я знаю одну женщину, которая пьяницу мужа терпела всю жизнь. Всю жизнь, и да, больше того, воспитывала детей своих в уважении к мужу. Вначале он был вообще трезвый человек, вот, никогда не пил, понимаете, а потом неприятности на работе начались, это в советское время было, начались его, так сказать, давить на него, там, он слишком, то он выскочка, мол, и так далее, он какие-то рецензентские предложения, он, так сказать, и вот это премию нужно оплатить и так далее. Вначале поощряли, а потом так взъелись, что прохода не давали ему, ну, в общем, смиряли по полной. И он начал попивать, а потом запил, причем по-черному, как русские люди только будут запивать. И вот она терпела всю жизнь, и детей его воспитывала в уважении к мужу. Меня этот случай потряс вообще. Дети выросли, сами учились, сами себе готовили, потому что мать на четырех работах работала, а отец брал просто бомжом, представляете? Вот. И она воспитывала в уважении к мужу. Это потрясающе, меня это потрясает. Вот примеры какие удивительные, представляете? Допросилась, с которой можно спастись. И чем кончилось? Кончилось тем, что дети, конечно, на тройках там выросли и так далее. Кто в церковном хоре поет, кто там выкатописью начал заниматься, пошел, так сказать, удар проявился. Вот. Одна швея получилась там. В общем, все пристроились, и я был потрясен, когда видел одну из них, ее рано замуж взяли, ей было 17 лет, по-моему, да. И она на солнцепёке, на поминках. Людей много. Она одна стоит и моет посуду. Вот. Правда, потом подошел кто-то, начал помогать, но я был потрясен, что на солнцепёке не было другого места в тенечке. Там, потому что вода, удобно было мыть. Кран с водой. Прямо под краном, ну, кран какой, не такой, ну, доморощенный, да, труба там проложенная там на улицу, понимаете, а была невероятная жара. А я вижу, что она это самое, а для нее это норма. Потому что приучили трудиться. Они сами, это из этой семьи, они сами готовили и так далее. Труд для нее, оно не в тягость. Это для норма, сказать, норма жизни. И какой-то алтарник пришел с армии, вот, увидел ее, как она трудится. И вообще, как бы сердцем расположился, говорит, вот такая мне и нужна, понимаете. И она очень рада. И вот все остальные устроились. А потом самое интересное, что потом мне батюшка говорил, что этот человек перестал пить, представляете, у него болеть стал, а дети ухаживают, а там, сказать, хочешь жить, надо вообще бросить пить. И он бросил пить, заставила жизнь. Все домашние, и у вас тоже, в общем, везде все домашние, мало стесняются вообще не друг с другом, и всегда укажут недостатки и грехи, и не только укажут, но и поругают и тому подобное. Если принять руководство вышеописанное, то нужно чрезвычайно ценить эту школу, благодарить своих бесплатных учителей, не роптать, а познавать себя и через это научиться смирению. Если же вы будете жить одна в другом месте, то никто вас не обидит, не укажет ваших недостатков, не обличит, а чаще будут льстить и хвалить во вред вам. Вот так вот. Мы часто, вот уединиться. Ой, гораздо легче, конечно, одному жить. Это понятно, да. Понятно, почему. Вот. А кто будет смирять тебя? Вот. Да. Я знаю один тоже случай. Ну, артистка, сказать, известные родители там. Вот. Познакомилась с монахиней. И вдруг жизнь резко изменилась, и она стала ухаживать за ней, бросила свое ремесло, вот, артистов, артистическое, и переехала к ней жить. И она ее научила там и огород сажать, в общем, сама себе все делать сама. В принципе, сколько входит там в магазин, они ходили только хлеб, там, ну, масло, там, то есть то самое такое необходимое, где еще обойтись нельзя купить. Все остальное они выращивали на огороде, представляете? Этим, ну, монахини этим питались. Я не знаю, как она там жила, но они прожили лет 5-6 вместе. Вот, и она, конечно, многому научилась. Но она общалась в основном с ней. Они жили особняком, она наставница, и она вела себя, конечно, эта старая монахиня, ну, как ведут духовные люди, там, понимаете, смиренно. Вот. А, так сказать, артетизм этот и, так сказать, характер там, он же, так сказать, начинает только с искушениями, только он начинает меняться. И вот, когда уже похоронила она свою благодетельницу и наставницу, да, переехала к священнику, которого я знал очень хорошо, близкий мне человек, да. Я приезжаю, я всегда, она всегда противоречит, всегда она достигает свое, хотя она уже отказалась от той жизни и, в принципе, повторяет жизнь своей наставницы. Батюшка тоже такой эмоциональный, там, сказали, вот, так у них там, я это слушал, и я понимал, что она не права, я видел это в основном, из каких-то пустяков, Господи помилуй. Потом проходит время, и я вижу, батюшка стал смеяться. И почему она такие, устраивала такие вещи, там, уезжает там в город, понимаете, бросает батюшку одного, а это там какая-то заброшенная деревня, вот, как ему одному там надо и служить, и так далее, помощников почти нет, и так далее. Он все это принимал. Потом возвращается через две недели, через месяц, через полтора, как ей заблагорассудится. Вот. А потом не стало уезжать, я приезжаю, я вижу какой-то мир, понимаете. Батюшка, все, что она говорит, в принципе, можно сказать, как послушник, все выполняет. Я был потрясен вообще. То есть тишина полная, никаких эмоциональных раздоров. И она перестала уезжать, и батюшка, так сказать, кого людей, которых она не любила, или, так сказать, не хотела видеть, он их не принимал. Так я понял потом, он не говорил это, но я вижу, не принимает. Я помню, меня вот принимали, вот, ну, у меня с ней хорошие отношения были, а других не принимала, понимаете? Вот, и они несколько лет не могли попасть туда, до самой смерти батюшки. В батюшке приезжают чада, там, да, приезжают другие люди, которые там, одни нравятся ей, другие не нравятся. И вот она, так сказать, рулила, кто ей нравится, кто не нравится. Вот. Одни люди, которые хотели ему попасть, он нельзя, ну, не получается, ну, нельзя, ну, в общем, не разрешает. Они там несколько лет не могли попасть, представляете? Вот. Ну, кто-то мог, кто-то не мог, одним словом. Когда уже батюшка ушел из жизни, да, я вижу, какой он след оставил, какой, я думаю, вот сейчас эта матушка, она вообще другой стала, вы знаете, другой стала. Вот этот характер стал какой-то мягкой стала. Вот характер изменился совершенно. Чем? Примером одного человека, духовным примером батюшки. Поэтому я еще читаю, перечитываю этот абзац. «Если же вы будете жить одна в другом месте, то никто вас не обидит, не укажет ваших недостатков, не обличит, а чаще я буду льстить и хвалить во вред вам». Вот так вот. Любая похвала, она, как яд, она вредна. 100%. Да, любая похвала. Поэтому берите похвалы. Говорю о себе. Вот. Берите похвалы, как бы она ни была приятна вам. Тем более, если приятно, да. Лучше, если бы вы страдали от похвалы, а не удовольствие получали. Это я говорю себе. Ну, и делюсь с вами. И значит сказать, что происходит то же, что и бывает в хороших монастырях, где не разрешали уходить в уединение, пока подвижник, живя среди других, не познал свою немощь, пока не смирился и научился прощать обиды, и всегда прибегать к Господу. Вот в хороших монастырях так, представляете? Уединение. Какое уединение? Уединение – это высота невероятная. А так в своей гордыне, в этот день еще больше в гордыню там впадешь, понимаешь. Вот я какой высокой духовной жизни, в уединении живу, вот, и, так сказать, молюсь много, и вот это и жизнь, духовная жизнь. Нет, не пройдя вот это путь смирения, чистилище такого от братьев, да, когда тебя чистят, чистят и драят, вот, это уединение, оно бесполезно. Просто в гордыне будет расти. Всем ближним прощай, если тебя кто обидит. Всех жалей. Делай по силе всем добро. И чаще, особенно внутренне, призывай имя Божие. И таким образом, как по ступенькам таинственной лестницы, будешь восходить к духовному совершенству. И найдешь великую радость еще здесь, на земле. Всем ближним прощай. Если тебя кто обидит, всех жалей, делай по силе всем добро, по силе, призывай имя Божие. И таким образом, как по ступенькам таинственной лестницы, ты будешь невидимо восходить к духовному совершенству, даже незаметно, незаметно, из-под воли, и найдешь великую радость еще здесь, на земле. Еще на земле найдем радость. Мы на земле уже можем быть, как в раю жить, понимаете? И многие люди, которые смирились там, вот я видел по своему батюшке покойному, да, вот я видел, люди, которые смирились, это совсем другие люди. Такое ощущение, что они уже в конце жизни пребывали, как в раю. И это убеждает лучше всего. Одно дело почитать, и это, а другое, когда увидишь живой пример, это лучше всяких призываний, лучше любой книги, живой пример, каждому Господь посылает. Посмотрите вокруг себя, верующие люди. Смотрите, всегда найти можно смиренного человека. В каждом храме они есть, которого можно взять пример. Можно увидеть смиренного человека и научиться тому, чего у тебя нет, то есть у меня нет, да? Я смотрю по храмам, где я служил, вот я немного так менял храмов, то есть я не менял храма вообще, в одной храме, в другом храме служил 15 лет, потом, значит, благословили в другом храме, и все, понимаете, что мне там захотел, а как благословил благочинный. Когда, значит, я из одного храма ушел, не по своей воле, что очень важно, вот, и приехал домой, я доживу далеко очень, в Сергиевом Посаде, служу в Долгопрудном, это тогда еще новой линии не было, я добирался 3,5-4 часа иногда. Тяжело добираться было, машины нет. Вот, я помню, приезжаю я домой, жена говорит, ну вот иди, есть возможность, так сейчас же, попроси, что поближе, чтобы, ну, поближе быть нам. Ну, жена просит, ну, поехал в епархию проситься, вот, и попал там на прием. Я говорю, вот так и так, вот, чтобы поближе, и жена просит, и далеко добираться, машины нет. Ну, в общем, я рассказал свои обстоятельства. А мне говорит известный такой человек, большой начальник, вот, в епархии, не буду называть имени, говорит, вы знаете, у нас принято так, если человек просит поближе, его отсылают еще дальше. Я говорю, под козырёк, говорю, понял, вопрос у тебя такой, я понял, что это воли Божией на это нет. И успокоился совершенно. А потом Господь устроился, вот я попал сейчас во второй храм, вот, и причём я так не я там захотел, а так вот пришел благочинному и говорю, ну, вот так и так, так меня ответили в епархии и так далее. И он послал меня в храм, сказал, вот туда, к этому батюшке, вот где я сейчас служу, да. И я понял, что вот Господь, если мы доверяем так, доверяем, то, так сказать, это Господь самым лучшим образом устраивает все. Лучшим образом, теперь я, вот теперь только я понял это. Ну, как вот, когда уже попал в это, в другой храм, потому что это такая гармония какая-то у меня здесь, да, с настоятелем, да и с приходом, и с настоятелем. Там столько скорбей было, что мне даже, я не понимаю, как я выдержал все это в предыдущем моем нахождении. Я 5 раз хотел уходить, вы знаете, почему я не уходил. Я помню, когда один монах ходил из монастыря в монастырь, везде ему что-то там, так сказать, мешало. И вот он сел, задумался, и что ж, вспомнил, что святые отцы категорически не рекомендовали ходить из монастыря в монастырь. Взял на ремне, написал, врезал и написал там слова «все буду терпеть». И пошел в четвертый монастырь, где его смиряли больше, чем в других трех. И он, когда бы невыносимо было, он снимал ремень, читал, все буду терпеть, и все. Прошло время, 2,5 или 3 года, не помню. Вот, и братья видят, что он никуда не уйдет. Стали сами смиряться. И видят, что он смиряется. Видите, стали смиряться, терпеть его. Он их терпеть. И так дожил до конца, и так почил в этом. И я вот это запомнил. Я вот 5 раз хотел уходить из монастыря. Вот так меня настоятель мой. Теперь так благодарен ему, честно говоря. Так меня это чистил. Вот. И я боялся к нему подойти. Теперь я безмерно благодарен Богу. После этого чистилища попал в храм, и сейчас живешь как в раю. Без того, что было, не было бы и того, что есть. Надо нам все скорби претерпеть, если мы хотим действительно хоть немножко в сторону смирения, в сторону духовного, хоть малого возрастания. Обязательно все претерпеть до конца. Я думаю, что у всех должен быть свой ремень с такой, с этой надписью. Я образно, конечно, говорю, понимаете. Вот когда я вспоминал, 5 раз я хотел уходить, основательно, причем так, ну, решительно. И вот это останавливало меня, представляете. Спасибо, что такие притчи есть у нас. Такой пример меня, я думаю, ни одного меня остановил. Итак, вывод, который игумен Никон сделал в конце. Всем ближним прощай, если тебя кто обидит, всех жалей. Делай по силе всем добро и чаще, особенно внутренне, призывай имя Божие. Может, я повторяюсь. И таким образом, как по ступенькам таинственной лестницы, будешь восходить к духовному совершенству и найдешь великую радость еще здесь, на земле. Ну, если даже повторяюсь, не худо, потому что это потрясающий вывод, вывод вообще всего нашего сегодняшнего беседы или чтения. А демоны злопамятные, немилосердные, значит, нам надо скорее прощать и мириться с обидевшими, и быть ко всем милостивыми. Теперь игумен Иоанн, что пишет на эту тему, да? Мы читали игумена Никона, теперь читаем игумена Иоанна. И мы должны готовиться с Божьей помощью терпеть поношение, укорение, презрение и насмешки. Если так подготовимся, когда они придут, легче будет переносить их. Люди непостоянны. Сегодня хвалят, а завтра свалят. Читаем Святое Евангелие и забываем страдания Спасителя. Он был совершенный Бог и совершенный человек, без греха. Терпел ради нашего спасения поношение, укоризны, заплевание, ударение в ланиту, биение по голове тростью и поносную смерть на кресте. Прости нас, Господи, за наше нерадение и невнимание к Твоим страданиям. А у нас что получается? Даже укорительного слова не сказали, и то сердце защемило. Значит, нет смирения, а есть что? Гордынька. Читая Святое Евангелие, забываем страдания Спасителя. Ну вот, когда нам очень плохо, мы должны, знаете, как знамя, эти страдания перед нами должны быть. Это дает силы, конечно. Он был совершенный Бог, совершенный человек, без греха. А что претерпел? Христос наш, знаете, после страдания, после вообще примера, нам никаких героев не надо, после того, что совершил Христос. Никаких героев не надо. Вот. Как должно жить. Он показал, как жить. Все говорили, учили. Все учили. Я. А Господь не только учил, как? Примером своим. Где он жил? Где он спал? Что он ел? Где спал? На корме лодки, на песке. Где придется? Как его встречали? Да, народ встречал радостью, как чудотворца. А потом, это же народ, понимаешь, распни его. Как это вместить? Укорение, заплевание, ударение в ланиту, биение по голове тростью и поносную смерть на кресте. Прости нас, Господи, за наше нерадение и невнимание к твоим страданиям. Все наши страдания, давайте, я себе говорю и вам, что выеденного яйца не стоит по сравнению с теми страданиями Христа. Все мы можем претерпеть, глядя на крест, если мы действительно верующие люди. Давайте мы этим вдохновимся. Вот, и как бы Господь, куда бы, в какие бы скорби мы нам не были посланы, они спасительны для нас спасительны. Особенно, когда ты их претерпишь, ты, я вот поворачиваюсь, вспоминаю эти скорби, которые были там у меня в моей жизни, да, Господи, если бы их не было, что бы было? Да ничего хорошего бы не было, ничего бы хорошего не было. Так бы в гордыне бы своей художник, таланты там и прочее. Все это, понимаете, все это прах. Теперь я понимаю это. Все это ничто, как ты к этому относишься, главное. Только скорби могут помогать человеку стать христианином. Только скорби. Святые люди, если страдания не было, скорбили, они сказали: Господи, ты нас забыл. Они просили этих скорбей. А мы что? Только какая-то или болезнь, или это, начинаем унывать, расстраиваться, начинаем кого-то обвинять, там, искать причины, вот, ну и так далее, и так далее, и так бесконечно проверять. То есть по-человечески поступаем, по-человечески, да. Вот. А если принять, я недавно слышал одного духовника, буквально вчера, да, известного духовника такого, вот, и монастыри, там, и собор построил, и начальник-то женского монастыря, специально не называю его имени, да, да и вы, если кто знает, тот знает. Я с удивлением узнал, что у него там онкология была в молодости, понимаете. Потом вторая онкология была. Он столько сделал, столько и сейчас, сколько тянет. Я потрясен, понимаете, он и духовник, он, так сказать, и монастырь этот тянет женский, и что только, сколько дел, у него много детей, внуков, и, в общем, что-то потрясающее. Все это перетерпеть, выжить, две онкологии, операции были, да, и жить полной жизнью, духовной и мирской, и все успевать везде. С Божьей помощью. Только с Божьей помощью это возможно. Вот. Я слушал много часов его и думаю: Господи, какие еще там примеры нужны? Вот мы говорим о подвиге Спасителя. А вот пример мирской перед нами. И таких примеров, если мы ищем их, понимаете, мы найдем в нашем мире православном достаточное количество для того, чтобы нам держаться, расти и совершенствоваться как-то по Христе. Доброго здравия всем! Спасибо за внимание. Я очень благодарен святым отцам. Вечная им память.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Беседы на Апокалипсис. У микрофона иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы продолжим разговор об откровении апостола Иоанна Богослова в рамках проекта, представленного библейским порталом exeget.ru. И посмотрим сейчас с вами на текст 9 главы Откровения. Здесь продолжается рассказ о том, как ангелы один за другим трубят и возвещают приближение воли и правды Божьей, самого присутствия Бога к этому миру. Этот рассказ более пространный, чем мы видим в предыдущей 8 главе, и здесь есть некоторые важные вещи. Видите, начинается 9 глава с рассказом о том, что пятый ангел из семи трубит в свою трубу, и провидец, апостол евангелист Иоанн Богослов, видит, как из дыма выходит саранча на землю, причем саранча ядовитая, как он говорит, имеющая власть, какую имеют земные скорпионы. Вот эта ядовитая саранча которой сказано, чтобы она не делала вреда ни траве, ни какой зелени, а только людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И это картина, которая отсылает нас сразу к нескольким очень важным библейским моментам, в каком-то смысле несколько накладывающихся друг на друга цитат. Тоже одно из свидетельств принадлежности автора к иудейской культуре и свидетельство о том, что он был человеком образованным в этой культуре, потому что для того, чтобы говорить и воспринимать вот эти аллюзии, необходимо хотя бы какое-то представление о содержании Слова Божьего иметь. И вот, во-первых, это самая саранча, образ в Библии не раз появляющийся, и главным образом под саранчой подразумеваются языческие народы, которые налетают на землю, главным образом на землю Израиля, не для того, чтобы что-то на ней созидать, а для того, чтобы просто ее ограбить, сожрать и исчезнуть. Этот образ саранчи, в которой много безжалостности и нет никакой созидательности, потому что действительно саранча не приносит ничего с собой хорошего, полезного на землю. Это не просто там оккупанты, поработители, которые хоть и порабощают, но все же живут и пытаются как-то выстроить жизнь на порабощенной земле. Это именно саранча. Это важный действительно в библейской культуре образ, потому что в истории народа Божьего не раз мы видели вот действительно языческие какие-то войска, которые как саранча путешествуют по этой земле, пожирая и оставляя за собой выжженную пустыню. И надо ведь заметить, что это, конечно, далеко не ограничивается библейской историей, потому что и в наше время тоже часто мы и в любое историческое время видим подобного рода события, когда люди просто разрушают ради сиюминутного, разрушают ради грабежа. И, в общем, в каком-то смысле это можно считать такой опасностью, свойственной любому моменту человеческой истории. И когда мы что-то делаем, когда мы видим плоды рук своих, важно очень понимать, что если ты не созидаешь, то ты саранча. Да, вот что мы делаем и ради чего? Это, мне кажется, такой знак для читателя. В конце концов, понимаете, обозвать тех или иных оккупантов, которые в Малой Азии были в то или иное время или в любой другой земле, саранчой, в общем, довольно банальная вещь, и читатели апокалипсиса и так это в конечном счете понимают. Но автор использует этот образ, чтобы мы увидели вот эту действительно пугающую картину, как в человеческой истории действует, иногда даже и очень властвует, вот такое абсолютное бессмысленное, бессозидательное разрушение. Это действительно серьезная вещь. И дальше вот автор говорит о том, что он видит эту саранчу, которой было дано повеление не делать вреда природе, травам, там, деревьям, но только людям. Людям, которые не имеют на своих челах печати Божьей. Во-первых, библейская культура все-таки подразумевает нравственную ответственность человека за состояние мира. Люди к этой культуре не принадлежащие, а порой и принадлежащие к ней тоже, склонны часто винить в том, что мир не похож на райский сад, кого-нибудь другого. Ну и вообще говоря, там, в христианской культуре главным образом мы склонны думать, что виноват сатана, противник. Ну, его вина – это его вина и его ответственность. Понимаете, но автор не для него пишет эту книгу, а пишет он для читателя, которому важно тоже существовать в этой парадигме. На самом деле окончательное решение о нравственном облике этого мира принимает человек. Предложение змея Еве и Адаму, как об этом говорится в самом начале книги «Бытия», оно еще не искажает этот мир бесповоротно. Хотя понятное дело, что не так, и в тот момент, когда Адам принимает, когда каждый из нас принимает это решение, тоже, в общем, мы помним, что в Священном Писании нет заглавных букв, и слово «Адам» отнюдь не является именем собственным. Речь идет о любом человеке в его нравственной биографии. И вот евангелист Иоанн говорит о том, что на самом деле нравственный облик этого мира определяют люди, которые в нем живут сейчас, потому что в этом мире в любой момент, начиная с того дня, когда Бог сотворил человека, живут люди, и в конечном итоге будет этот мир страшен, губителен, будет ли он бессмысленен и порочен, или, напротив, он будет местом присутствия Бога и хвалы Его. В конечном итоге зависит от нас. Поэтому вот, что воздействует на траву? Она трава, и не она несет ответственность за то, что в этом мире господствует насилие и пожирание. Эту ответственность несут люди. И дальше вот он говорит о людях, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Ну вот, видите, в начале 21 века это стало вызывать некоторые, по совести сказать, совершенно нездоровые ассоциации с разными современными технологиями, там, какими-то чипами, шмипами, вот все это вообще про другое. На самом деле, понимаете, конечно, это цитата из Исхода, цитата из рассказа о людях, которые живут в рабстве в Египте, в жестокой и мучительной ситуации, и в этом рабстве им дается Богом надежда через Моисея, и нужно выразить свое доверие, печать, как кровь Агнца, который помазывают косяки домов Иудеи в Египте, это знак доверия, знак принадлежности Богу. На самом деле за этим есть потрясающий, очень глубокий смысл, потому что если мы пытаемся копаться в собственных глубинах, что, вообще говоря, не вполне, не до конца христианское занятие, уж во всяком случае не слишком любезное библейской культуре, но все-таки, то мы в конечном итоге сами оказываемся в растерянности, потому что мы не знаем, мы не можем сказать: «Я выбрал, ты выбрал Бога или нет». Это решение, в котором стоять очень трудно, и как бы ты ни говорил, что да, вот я выбираю правду Божью, это, во-первых, в данную секунду, а во-вторых, всяк человек ложь, и кто из нас может положиться на надежность собственного слова и собственного нравственного выбора? Но для нашего взаимодействия с Богом, для диалога с Богом важен некоторый знак. Он отнюдь не свидетельствует о том, что эти люди нравственно совершенны, выбрали Бога до конца, до самой глубины души и возлюбили Его всем сердцем своим. Как в истории Израиля, да, этот изначальный выбор еще потом не раз очень окажется, может быть, и неглубоким, и поверхностным, но все-таки нужен этот знак. Знак для самих, может быть, людей. Печать Божья на челе – это именно выбор, который ты делаешь, который ты Богу высказал, и о котором ты помнишь каждый день. Помнишь, чтобы подтверждать его своей, ну, как сказать, сегодняшней частью своей нравственной биографии. Это весьма серьезная очень вещь о печати Божьей на челе, потому что в конечном итоге еще одна центральная тема апокалипсиса заключается в том, что вот есть этот мир, может быть, на треть поврежденный, как говорилось об этом в 8 главе. Вот Бог приходит в этот мир, потому что Он уже воплотился, умер и воскрес, и эта Его жертвенная любовь изливается в мире. И люди, которые не могут в этой альтернативе не сделать выбор, – как Господь говорит однажды пугающие слова: «Кто из вас не со мной, тот против меня». Видите, это надо сделать, это печать Божья. Дело не в том, что тебя запечатлели, и ты дальше можешь расслабиться, все будет хорошо. Нет, это именно знак решения нравственного выбора, который принимает человек. Дальше трубит шестой ангел, и в результате этого выходят при великой реке Евфрат еще четыре ангела, какой-то еще образ новый, неожиданный ангелов, которые несут людям гибель или не гибель. И здесь важно обратить внимание на то, что на самом деле для автора не вот вся эта живописная картина огня, дыма, серы, коней, вот не это все важно, а то, что он говорит дальше, что прочие же люди, это на самом деле продолжение слов о печати Божьей, прочие же люди, которые не умерли, не раскаялись в делах своих так, чтобы не поклоняться бесам, не раскаялись в убийствах, чародействе, блудодении и воровстве. В общем, это суровая и в каком-то смысле очень неприятная правда о человеческой природе. Как мы тоже говорили касательно предыдущей главы, было бы, в общем, неправильно утверждать, что человек вообще безнадежно и до конца плох и состоит только из греха и злобы. Но ровно так же не будет правдой утверждать, что человек по своей природе добрый и прекрасный, и если его вывести из города, завернуть в юбочку из травы и посадить под бананом, то он немедленно станет большим добряком и великим мыслителем. Нет, нет, вот этот выбор все равно остается свободным выбором, который свободным, это значит, что он определяется внутренними какими-то решениями, внутренней жизнью каждого человека. Это важно. И важно еще тоже увидеть, что для автора апокалипсиса совершенно смысл всех драматических событий не в том, чтобы кого-то в чем-то убедить. Ровно так же, как Господь Иисус в Евангелии, мы видим это раз за разом, совершая чудеса, говорит: никому не рассказывай, иди и никому не говори. Совершают эти чудеса, как-нибудь уйдя от народа, потому что для него важно, чтобы не чудеса были таким, если хотите, пропагандистским материалом, а что-то другое в его отношениях с людьми. И вот здесь, может быть, о чем-то подобном говорит евангелист, потому что эти ужасы не ради того, чтобы запугать людей. В конце концов, ну, какой смысл и зачем нужны ли Богу такие запуганные и от страха дрожащие, вынужденно, вне свободы, пришедшие к Нему люди? В этом ли смысл спасительного действия Божьего и вообще всей истории отношений Бога с людьми? Скорее всего же, нет. Нет, и вот Иоанн говорит о том, что да, есть люди, которые выбирают Бога, потому что они выбирают Бога, не потому что там ужасы происходят, а по какому-то своему внутреннему побуждению у них есть вот некоторый нравственный мотив это сделать. Есть люди, которые этого не делают, и они не вразумляются, поэтому, конечно, все эти картины пугающие, но неправдой будет, клеветой даже на Бога, будет утверждать, что Он все это устраивает ради того, чтобы мы под плетью, под ударами кнута, согнувшись, все-таки повернулись в его сторону. Все эти картины, там драконы, ангелы, огонь, сера, дым и так далее, это фон, который лишь проявляет нравственную сущность жизни, мира и нравственный выбор человека.
Вы слушали беседы на Апокалипсис. У микрофона был иерей Антоний Лакирев. Запись предоставлена библейским порталом exeget.ru.